Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о такой сложной теме, как религиозное воспитание. И, может быть, вот по итогам сказанного в первой части программы, я бы даже тему сформулировал, а как не отвратить ребенка от веры и того, кто на себе испытывает религиозное воспитание, как не навредить. Мы об этом говорим со священником Георгием Белькиндом, президентом образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. И вот на перерыв мы ушли на этом очень важном вопросе. Если религиозное воспитание – это про то, когда мы говорим о воскресной школе, наверное, вообще о школе, о семье, вот как угодно, воспитание – это сформировать в ребенке правильное отношение к, в данном случае, к Богу. И, наверное, это радикальный вопрос. А что такое правильное отношение? Кто будет определять, правильное оно или неправильное? Сам учитель?
Ну, это как раз совсем не вопрос. Потому так. что это жизнь церкви. Мы, это как раз, мы все прекрасно знаем. О любви к Богу. Другое дело, вот как это педагогически разложить.
Так.
Вот, и мой ответ тут достаточно простой, он совершенно традиционный. Другое дело, что, как бы мне кажется, большей частью этим вопросом не задаются, и поэтому этот очевидный ответ не ищут и не находят. Правильное отношение к Богу – это три вещи. Это богопочитание, богопоклонение и богоугождение. Так устроена любая традиция религиозная, позитивная. То, что мы называем вот, традиционные культы, традиционные религии, вот эти ступени, это движение человека, вот, некое предваряющее, вот, да, богопочитание, ну, то есть принятие вот того, что именуется вышнее отношение к небесам, не только к земле. А потом начинается вот эта длинная, долгая, очень кропотливая, очень медленная работа богопоклонения. То есть, как это осуществляется, как с этим жить? Это все, все целиком. Храм, дом, утрешняя просфора, правила. И вот, вот то, что Элин говорит, вот это тайночувствие, все целиком. Весь культ с этим связан. Но это не самоцель, а это как бы движение к последней ступени богоугождения, когда человек воспитанный начинает жить с Богом и сам путь свой ведет. И, собственно, эти ступени – это совершенно традиционная наша, так сказать, раскладка. Любое сочинение по аскетике – три чина спасающихся: очищение, просвещение и совершение. Вот некое предварительное движение, потом насыщение и потом завершение. Праксис, феория, мистикас. Рабы, слуги, наемники, сыны, званные, избранные, сочетанные. Вот эти три. И воспитание – это как раз серединка. Это движение, содействующее человеку в его внутренней тайне богообщения, связанное с богопоклонением. То есть вот с этим культурно устойчивым отношением к Богу, если оно есть. Если оно есть. Мы не можем его вменить.
Это как раз очень важный вопрос. Получается, что мы говорим о том, что, не знаю, в ребенке, в подростке, на которых направлено религиозное воспитание, должна идти внутренняя своя религиозная жизнь, которую нужно поддержать, направить и да, дать ей развиться.
Но
мы не можем их заставить
да нет, конечно,
интенсивно
да,
внутренне переживать веру.
Да, как знаменитый этот разговор святителя Луки, воина Ясенецкого, ну, не знаю, апокриф, не апокриф, на вручении сталинской премии, когда там, ну, спрашивает, там, вот вы хирург, резали тела, вы там душу видели? На что святитель Лука говорит, ну, по преданию, товарищ Сталин, а вы верите, что у человека есть совесть? Да, генералиссимус говорит, да. Так вот, вскрывая тела, я и совести там не видел. Мы же веруем, что в человеке есть совесть. Или то, что Ильин называет вот этим пневматическим актом. Вот это, или то, что в нашей традиции от апостола называется внутренний человек.
Да.
Каков он и с ним? Ну, я вот как пример приведу, как это открывается и сразу расставляет все пределы и возможности. Потому что как раз границей вот этого воспитывающего действия является сам человек с его совестью. Вот это действительно то, что позволяет или не позволяет. Вот такая история была. Ну, лет 10 назад в Веневе там со школами как-то так все веселее работалось, и мы затеяли киноклуб для старшеклассников «Родная речь». Показывали им экранизации, и вот это, кстати, как вы думаете, к какому воспитанию относилось? Экранизации русской классики с ними смотреть?
Ну, к религиозному, наверное.
Нет, нет, это на культурному. Нам хотелось показать вот действительно красоту, мощь, жизненную силу русской речи, глубину всю, и через это выйти там к другим проблемам. Значит, ну, сперва, конечно, был Пушкин, это «Барышня-крестьянка» мы смотрели, но это дивная просто, дивная, дивная вещь. И, кстати, там вот задавали вопрос, где в этом настоящая русская речь? Не так легко оказалось это найти. Вот, они все сразу, Лиза, Лиза, Лиза там вообще по-французски говорит. Или на народном этом наречии, вот, деревенском. Совсем нет, загадка. Вот, а потом, ну, чуть-чуть, так сказать, взошли еще ступенью выше. Жестокий романс.
«Беспреданница» Островского.
Да, да. Ну, это, в общем, шедевр такой и литературный, и художественный. Оба, оба, и Островский, и Рязанов. Вот, и художественный, ну, и содержательно, этически, в общем, как-то все смотрится и переживается. И даже, знаете, что получилось заставить всех прочитать. То есть целую кампанию мы провели, готовили эту встречу, и дети читали, вот, и я проверял, собрали зал там из трех школ, целый зал в ДК в Веневском, полный зал старшеклассников, вот, я их спрашивал, вот, а одни даже и выкрикивали, значит, мать Ларисы, все кричат, Харита Игнатьевна, да, читали, я говорю, сейчас скажу четыре ошибки, банковский чиновник Юрий Капитонович Карандашов. Кричат, Юлий Капитонович Карандышев, почтовый. Прочитали, я вот все прочитали. Прочитали Островского. Потом посмотрели Рязанова. Ну, то есть, вот эта вот мораль еще и в этой кумулятивной такой упаковке, ну, я думаю, там любое сознание ведь пробьет, да. Вот. Потом мы с ними обсуждали, посмотрели все, очень переживательно. Я их спрашиваю, можете сказать, что вот все ближние к Ларисе, что они делают? Они говорят, они ее предают все. Все. Мать продает, любовник изменяет, друзья покупают, жених приканчивает, они ее губят все. Одну ее все. И это мы обсуждали, как это так? Самые близкие люди. Ну, в общем, я думаю, я их воспитнул тут вместе со всеми. Да. И вот смотрите, какая вещь. Прямо полярная реакция. То есть я просил потом написать вот на этот вопрос. Ну, как же так? Вот все самые близкие губят. Как вообще это может быть? И получил один ответ, ну, как бы со знаком плюс, максимальный. Одна девочка написала, ну, как-то она так немножко моралистически, там, да, вот про Островского, ну, про эту историю. И потом вот такая фраза была, ну, знаете, как вот у детей бывают гениальности такие, да, вот как бы ребенок что-то скажет такое, она написала. Чистому человеку вообще среди людей выжить невозможно.
Интересно.
Я когда поехал в Москву, обошел книжные магазины, нашел хорошее подарочное издание «Беспреданницы», купил, подарил ей заодно эту фразу, да. Ребенок как-то...
А да, сколько вот, лет?
Вот, 10 класс, 10, да, 10, 11, да. Вот какое-то такое переживание, да. Выжить невозможно среди людей. И другая фраза. Прямо с другого полюса. То есть это прям там прозвучало, это мне учительница потом рассказала. То есть вот это мы все провели. Вот еще раз смотрите, да. Дети прочитали Островского. Потом посмотрели фильм. Ну, взахлеб. Ну как, так все там... Я не знаю, Фрейндлих, Петренко, ну, Михалков там, Мягков, да. Ну, в общем, звезды. Вот. Там, кстати, вот интересно с художественной точки зрения, что вот одной последней фразой блистательной, этой знаменитой, которую Мягков в конце произносит, «Так не доставайся же ты никому», как бы он затмил... Просто шедевры литературные. Вот этот монолог Петренко, когда Кнуров ей делает предложение, там, значит, содержанка и стать его, там, Лариса Дмитриевна, я предлагаю вам такое содержание, перед которым самые строгие критики чужой нравственности принуждены будут умолкнуть. Для моего кошелька невозможного мало. Петренко гениальный актер. Да, ну вот, да. То есть они смотрели это все. Потом мы еще полчаса разговаривали, ну как же вот продают, губят душу. И когда закончилось это все, учительница мне говорит, рядом с ней сидела девочка. Ну, все встают, там, я спасибо, там, ребята, хорошо, все, вот, напишите. Ну, все встают. Рядом с ней сидела девочка. Ну, они встают, и девочка это, ну, не то, что вот ей учительница, а как бы сама себе говорит. А жаль все-таки, что Карандышев Ларису-то застрелил. Ей же с Кнуровым в Париж ехать.
Интересно.
Не наш человек. Не буду заниматься его воспитанием.
А это было сказано серьезно, да? То есть это не
это мирочувствие.
Не ирония подростковая такая.
Это мирочувствие внутреннее. Это вот то, о чем в пределе, если довести это до религиозных форм, Ильина называет демонический акт. Отказ от возвышенного. Отказ от совершенства, отказ от смысложизненных целей и ценностей. И в этом плане, конечно, другой человек с его совестью – это предел моих возможностей. Если он позволит, то, может быть, что-то возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Биркинд президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Какие инструменты есть у вас, как у педагога, чтобы это делать?
Слово один, айн, инструмент. Поэтому, когда у меня складывались возможности, и, ну, меня пускали к детям, я очень скоро выяснил, что есть одно условие для, ну, как бы внешнее, или, как вы сказали, инструментальное условие для занятий религиозным воспитанием перед тем, вообще перед тем, как всяким воспитанием заниматься, надо им стихи читать.
Интересно.
Потому что все решается той глубиной, на которой человек способен воспринять смысл, а он словесен. И мы можем что-то сделать, если мы имеем это содержание. Мы можем его передать, а лучше сказать, мы можем предложить его, вовлечь детей в это переживание, предложить им свое отношение, разделить. Если они соглашаются, можем углубить их в этом правильном отношении, как мы его понимаем, в той степени, в какой они словесны. И поэтому вот достаточно скоро выяснилось, что их способность переживать смысл словесно невелика. И это их очень ограничивает. Поэтому вот практика таких воздействий, общений, таких встреч показала, что вообще начинать приходится не с главного, то есть вот не с собственно каких-то вероучительных истин, и даже не с нравственных каких-то, вот, ну, в настоящем смысле слова, в подлинном, таких нравоучений, ну, как сказать, нормальных нравоучений, вот, не в утрированном плане, а, ну, то есть, вот я в этой тетрадке, в Веневских тетрадках, несколько тут текстов, это их вопросы, то есть вот были встречи, а потом я говорю, ну напишите, вот что вам. Вот они спрашивают, что такое душа человека, почему в мире так много зла, как достичь счастья. Вот начинаем, да, это их вопросы. То есть это же, ну, не вероучительные в собственном смысле слова вещи, это нравоучительные, да, но воспринять они способны в меру своей словесности. И получается, вот последнее время я все больше и больше к этому склоняюсь, что если школа, если коллектив, если один человек или группа педагогов начинает заниматься воспитательной работой, вот, не компанейщиной этой, там, не какой-то там квазипатриотикой, там, накачкой, там, или каких-то там гражданских таких дисциплинарных воздействий, а вот решают, да, растить людей, то первая область – это, конечно, эстетика, переживание красоты, данной в слове, переживание художественного слова – это тот инструмент, который значительно позволяет углубить совесть, значит, стихи.
Из того, что вы говорите, очень важно следует вещь, что только тот педагог сумеет зажечь ребенка, который горит сам своей верой.
Ну, это банальность.
Да, это банальность. Но вопрос возникает следующий. Мы сегодня много говорим о выгорании, например. И я просто допускаю, что И педагог тоже не может, как лампочка, гореть все время одинаково и даже просто банально. Ну, вот сегодня утро такое, а мне там идти к детям.
Ну, это 9 дней одного года, это классика, да, советского педагогического и мирового педагогического кинематографа. Но нет, ну, в конце концов, ну, нет сил, не воспитывай. Ну, как бы тут, понимаете, дело в другом. Дело в том, что эта цель не ставится как цель. Нету этого педагогического самоопределения. И даже вот среди духовенства, которое... Я вот однажды оказался на собрании духовенства, там обсуждалась, ну, работа с учителями, вот как это, отдел религиозного образования и катехизации, ну, вот какая-то дискуссия была, не скажу где, не скажу когда, не важно, то есть это какая-то общая, мне кажется, ситуация, и один из священников высказал вещь, я думаю, это повсеместно вот такое, он говорит, ну, что, учителя там делают, а мы их благословляем, вот наше взаимодействие. Вопрос не в выгорании, вопрос не в психологии, вопрос в дидактике, вопрос в том, ставится ли такая цель, ведется ли поиск содержания, и если это все происходит, то тогда становится ли воспитание профессиональной работой, которая подлежит вот этим дидактическим критериям. В чем, собственно, содержание? Вот очень интересный документ. Это 93-й год. В Британии такой инструктивный документ «Handbook for Inspection of Schools». Управление по стандартам образования выработало в 93-м году. У них как раз 50 лет было системы религиозного образования. В 43-44 году они начали это. Ну, война, собственно, потрясение, они, похожие вещи происходят. В СССР патриаршество восстановлено в 43-м году. А там, так сказать, религиозная жизнь гонением не подвергалась, усилилась работа в школах. И вот 50 лет спустя, подводя итоги, значит, прекрасные формулировки. А что значит заниматься вот религиозным воспитанием, образованием? Это что такое? На уровне способностей, которые должны быть выращены у человека. Смотрите, способность к осмыслению. Вот само фраза. Способность к осмыслению. Способность чувствовать благоговейный трепет и удивление. Способность обсуждать религиозные убеждения. Ну, это, допустим, понятно. Поддерживать искренние отношения. Способность поддерживать искренние отношения. Умение ценить вдохновение и созерцательность. Это инструкция для инспекторов, которые проверяют, как идет религиозное воспитание. И вот еще, смотрите. Быть в состоянии ставить вопросы о смысле и цели.
Вот мы сегодня эти вопросы постарались поставить. А, как мы знаем, поставить вопрос уже немало. И лучших слов, чем вот то, что вы только что произнесли, для завершения разговора не найти, потому что действительно звучит как такой завет, как призыв, как программа действий для педагогов, для нас всех людей, которые с детьми общаются и как-то пекутся о том, чтобы ребенок вот эти главные вопросы жизни себе задавал и сам на них находил ответы. Я благодарю вас за беседу. Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».